Привет! С вами Борис Зубков. Сегодня 23 мая 2019 года. И это подкаст по четвергам. О психологии, будущем, цифровой терапевтике, про новые эксперименты, а и также про свои исследования. Ну что, поехали. Исследование одно, про которое хочу рассказать, из серии, которую я люблю на самом деле. Тут тебе и будущее, и воображение, и практическая польза. Хотя ее как бы не так много, на первый взгляд. Ну, смотрите, в чем суть. Суть заключается в том, что воображаемые ситуации с любимым человеком, человеком, который нам нравится, могут менять и другие характеристики, кстати, сцены. В общем, как это все было? Значит, участников попросили назвать несколько человек, которых они любят, и тех, которых они там не нравятся. А затем попросили назвать несколько нейтральных мест. Ну, например, вы можете вспомнить даже человека из прошлого своего, да, и какой-нибудь, не знаю, торговый центр или там заправку. Что угодно. Никак вы к этому не относитесь. Вот один человек, например, описал воображение, как он со своей дочерью, ну, соответственно, любимый человек, они катались по зданию на лифте на торговом центре, что ли, там. Потом поднялись они на крышу, в общем, дурачились как могли и весело проводили время. И с тех пор это место, которое до этого не вызывало никаких эмоций, теперь оно засветилось другими, так сказать, огоньками. Этот лифт, в котором они ехали, его дочка безумно нажимала все кнопки подряд, веселясь. Ну и так далее, и так далее. Потому что все это проверяли на томографии, и теперь оказалось, что бывшее нейтральное место теперь стало вызывать позитивные эмоции. То есть, просто представляя общение, проведение времени с нравящимся нами и любимым человеком, превращает нейтральное место в позитивно заряженное место. И для этого даже не нужен реальный опыт. Ни этого общения, ни места, ни даже существования этого человека. Вы можете провести хорошо, приятное время, не знаю, с Мальвиной или Буратино, кем угодно вымышленным персонажем. С Годзиллой. Почему? Ну, Годзилла, кстати, преобразит любой город, если представить, как ты весело проводил время с Годзиллой где-нибудь. С милым рай в шалаше теперь даже эта фраза смотрится по-иному. То есть, действительно, если ты хочешь, чтобы шалаш засверкал, так сказать, новыми гранями прекрасного, то представь себя, например, в шалаше с милой девушкой, да, занимаясь там всякими разными шалостями. И этот шалаш станет очень даже симпатичным. А оказалось, что особый регион мозга, вентромедиальная префронтальная кора, да, так называется, часть префронтальной коры, вот она играет как раз определяющую роль в этом процессе. Потому что она занимается обработкой информации как отдельных личностей, всех их характеристик, там, всех сенсорных характеристик, а также и местами, а также еще и важностью этих лиц и мест для нас. То есть, мне кажется, это не случайно, потому что, говорят, кстати, отдельная личность не существует, может быть, для мозга, а существует только в контексте. И как только вы начинаете представлять важного для вас человека, как звучит его голос, как он там, не знаю, пахнет, как он смеется, эта кора становится активным. А если вы... И также, как только вы туда вносите какое-то место, оно тоже становится активным. И это место приобретает валентность какую-то, позитивную или негативную, в зависимости от того, какие эмоции вы в этом месте испытываете. Да? То есть, как бы очень вполне логично. А какой в этом во всем практический смысл? Ну, он заключается, во-первых, в понимании того, что мы можем вот воображать и переносить свои воображаемые эмоции даже. Ну, эмоции, я не знаю, могут ли они быть воображаемыми, потому что они как бы реальны, да? Но, во всяком случае, воображаемые ситуации, где рождаются эмоции, на реальные места. То есть мы можем переносить несуществующие воображаемые вещи на реальные места. Это очень интересно, в том числе для будущего понимания, когда мы начнем погружаться больше в виртуальную реальность и в дополненную реальность. Но понятно, что ученым надо было бы еще сделать, конечно, реверанс в пользу как бы практической пользы, поэтому это может иметь последствия для понимания негативных представлений и мыслей, да, в области депрессии, да, для понимания реальности, как, скажем, негативные мысли окрашивают реальность, да, места. Но я считаю, что, конечно, польза здесь есть. Я тоже не могу как бы вот сейчас прям придумать такие вот очень интересные, да, такие практически полезные вещи. Ну, не знаю. Например, такой, вы раскрашиваете этими воображаемыми сценками с хорошими людьми, даже там героями ваших, не знаю, сериалов, книг, детства, юности. Все объекты, которые вы встречаете, не знаю, по дороге домой, да, на работу, по обычной вашей дороге, это все действительно занимает там по паре минут, не знаю, на место максимум. И потом как-нибудь вы потом едете по этому маршруту и видите эти прекрасные места. Вот здесь, значит, вы с Буратино дурачились и прокололи колесо Бентли, да, например, там, не знаю, и убежали весело, там, не знаю, от спецназа ФСО и так далее, и так далее. То есть это может быть все, что угодно. И эти места вызывают у вас отличное настроение, да? То есть идея-то неплохая. Я также думаю, кстати говоря, что процесс должен работать в обратную сторону. То есть если вы представите прекрасное, такое шикарное, очень позитивное место и поселите туда нейтрального человека, то он тоже приобретет какие-то хорошие вещи. Ну, конечно, если человек плохой, то он может и место испортить. Так что здесь с этим надо аккуратнее. Ну, в общем, есть какие-то идеи, как это сделать. Хотя само по себе исследование очень любопытное. Мне нравятся такие. Поехали дальше. Ну, вот еще одно интересное такое исследование. Попалось мне это. О том, что если укачивать... Ну, это давно попалось оно. Мы сейчас про другое говорим. Но чтобы было понятно, мы поговорим про немножко более раннее. Да, человека укачивают, взрослого человека, был такой эксперимент, на кресле-качалке, там, например, или на гамаке, ну, там было на гамаке, то он засыпает лучше и спит получше даже, по качествам. И эффект объяснялся воздействием на вестибулярный аппарат. Какую роль он в этом играет и так далее. Ну, как бы логично, да. Ну, в общем-то говоря, кресла-качалки приобретают как бы новый смысл. Не знаю вообще, почему они куда-то они испарились. Раньше это была такая популярная штука, и у любой бабушки всегда можно было найти кресло-качалки. Может быть, я и с бабушками не общаюсь так, как раньше. Не знаю. Ну, в общем, и гамака дома тоже особо у меня нет. Ну, когда был, да, действительно, он, так сказать, клонит в сон. Так вот. И вот недавнее исследование решило проверить, что, ну, раз вестибулярный аппарат помог вызвать сон, может, он еще поможет побороть тревожность. Вообще такое смелое заявление. Ну, в принципе, мне нравятся такие вещи. Но они решили людей не укачивать на креслах-качалках, что было бы разумно. Они решили людей бить током. Техника называется гальваническая вестибулярная стимуляция. Это там в определенном месте за ухом. А крепится электрод, и на него подается 1 миллиампер. По-моему, постоянного тока, я не уверен. Так что не экспериментируйте, потому что, скорее всего, постоянно, потому что переменный ток, ну, переменный тоже используется, но неважно. И так периодически человека, значит, бьют током и стимулируют нерв, который там подается. Я не буду врать, какой там и вообще нерв ли они стимулируют, или напрямую вестибулярную систему они каким-то образом стимулируют. Не знаю, вот это вот. А как-то у меня это мимо ушей прошло, да? Так вот, здесь суть в другом. Они выяснили, к своему удивлению, там, что, например, 38-минутная стимуляция работает, снижая уровень тревожности аж на целую четверть по шкале, там, оценки какой-то. А вот более длительная сессия не работала. А потому что вроде как они там... Потому что она вызывает укачивание. Ну, вообще-то говоря, там... час с лишним, когда тебя бьют током и хотят, чтобы у тебя снизилась тревожность, наверное, здесь что-то не так с дизайном. Ну, вообще-то говоря, это очень интересно в том плане, что я уже замечал такие вещи, например, то есть нельзя просто сегодня почесать кому-то спину, да, или за ушком, обязательно нужно придумать стартап, сделать робототехническую руку, которая будет это делать, докладывать на специальное приложение на смартфоне и там считать бигдейту, и только тогда за это можно получить $1 миллион и также их профукать, вообще-то говоря, потому что никому это не нужно, никто это делать не будет. А я со своей колокольни, естественно, могу утверждать, что гораздо более сильный эффект можно достичь, например, просто выполняя упражнения на балансировку и тренировку вестибулярного аппарата. серьезно. Вот, знаете, пройтись по рельсу, да, или по дощечке какой-то, по гимнастическому бревну, по бордюру и так далее. И мне главное стало понятно, почему калибровка карты тела снимает тревожность. Как раз, может быть, за стимуляцию вестибулярного аппарата. Потому что за то, что тебе приходится очень быстро, ну, достаточно быстро определять, где у тебя что, где находится, да, на теле. Где у тебя левая рука и какая часть левой руки ты смотришь и что с ней делать быстро. И это, так сказать, без всяких ударов током приводит к тому же самому результату. Ну, в общем, такие вот интересные штуки мы продолжаем про себя узнавать. Ну, и, кстати говоря, раз уж мы здесь нашли про карту тела, заговорили. Вообще интересно, то есть вообще карта тела, так получилось, что я ей заинтересовался, по-моему, в 2009, наверное, году. Потому что я прочитал тогда исследование про out-of-body experience, то есть про внетелесное переживание. И мне тогда захотелось это дело все повторить, и, в общем, так это и пошло. Потом я про это забыл, потом как-то еще вспоминал и так далее. А потом вот случайно все это вылилось совсем в другое, когда соединилось с эффективными касаниями. И с новым, кстати говоря, пониманием вот этого внетелесного переживания, о том, как вот эти вот все вещи, работы даже Рамачандрана по вот этим, по фантомным болям, и вот эти вещи с виртуальной реальностью, когда там, кстати, проецируются и делаются просто обалденные эксперименты по внетелесному переживанию. Но все это носит, так сказать, пока ограниченный характер. Даже я не могу, например, там ничего сделать толком, потому что, ну, скажем, найду я очки эти виртуальной реальности. Все, ну где найти вот этот софт, как его самому писать там. Это вообще какая-то непредставимая вещь. Когда это все можно сделать пока еще, ну, low-tech такими низкоуровневыми технологиями, да, и можно делать, и нужно делать, потому что все-таки никакая роборука не заменит человеческой руки, которая нежно и любя гладит тебя медленно по шейке, или там по спине, или по волосам, по голове. И эффект совершенно другой. И пока есть возможность все-таки еще не пользоваться роботами, можно ими и не пользоваться, тем более, что они их обучать еще гораздо тяжелее. Неважно, вот смотрите, вернемся к карте тела. Вообще интересная и любопытная штука выясняется. Вообще, то есть я не собирался даже развивать это дело. Я рассматриваю это как одну из, там, не знаю, двух десятков техник для, как цифровых терапевтик, для применения в комнате. Но вот так она как-то зажила своей жизнью, как герой какого-то романа, вот эта калибровка карты тела, и потому что она начала показывать разные кренделя выписывать и фокусы. Например, вот про то, что я сейчас хочу сказать. То есть, например, в прошлом подкасте я говорил, что калибровка карты тела может приводить к исправлению нарушений речи. И да, там причины заключались в активации языка. Не то, что даже в переактивации, да, потому что там, может быть, как бы плохие какие-то последствия, а вот именно в такой нормализации активности языка и его представления в соматосенсорной коре. А вот и интересное исследование попалось случайно, что вот оказалось, что зона Вернике, которую все знают, она отвечает за речь, там, за обработку речи, ну, скажем, за грамматическую гибкость речи, вот она за это точно отвечает. Она находится, вообще-то говоря, в необычном месте мозга. Вот интересно, что вот так раз кто-то заметил, сказал, я узнала про это, и такой, ага. Вот она находится, а те, кто понимает вот про суть калибровки карты тела, что это вот работает с гомункулусом Пенфилда. Да? И если вы представляете этого гомункулуса, то получается, что зона Вернике находится вот прямо рядом с рукой и ртом. Ну, так, как бы соединяясь с ними вместе, да, то есть как бы так вот она находится. Интересная вещь вообще теми частями, вообще-то говоря, которые мы используем для речи, руку и рот, да, потому что, кстати говоря, считается, что первым языком гомо сапиенсов, скорее всего, был язык жестов, сопровождаемый там какими-то там покрикиваниями, и в основном были жесты, конечно. А повреждение зоны Вернике, это мы там масса, это, кстати говоря, одна из зоны Вернике, может быть сказать, и проложила путь нейробиологии, да, вот исследованию мозга, вообще-то говоря, и названа товарищем Вернике. Так вот, при повреждении зоны Вернике это все приобретает речь, приобретает телеграфный стиль. То есть там простые предложения, состоящие из существительных и глаголов. Никакого тебе разнообразия нет. То есть можно предположить, что только предположить, понятно, что хорошая карта рук и тела, рук и рта, хорошая моторика их, должна вести, не знаю, к активации даже, вот, может быть, как бы к захвату зоны Вернике, если угодно, какое-то, какому-то влиянию на нее, да, такое культуро-триггерское влияние на зону Вернике, да, так сказать, соседние страны, и которые могут привести в плане улучшения его лексического, грамматического, так сказать, богатства и речи человека, то, возможно, даже хорошая моторика, хорошая карта рук и рта может играть непосредственно на риск нейродегенеративных заболеваний в старости. И даже длительной жизни. Потому что мы знаем, что чем богаче твой язык, да, здесь непонятно, работает ли это в обе стороны, но я надеюсь, что да, скорее всего, да, я во всяком случае в это верю. Что если у тебя хорошее, так сказать, грамматическое богатство, плотность речи и определенный позитивизм в речи существует, то он приводит к уменьшению, так сказать, психиатрических заболеваний в старости и вообще продолжительности жизни большой, и снижению вообще заболеваний, то есть к улучшению здоровья. То есть это очень хорошо. Если для этого в этом может играть роль карта руки и рта, то это вообще колоссальная штука такая. И это, наверное, каким-то образом можно проверить. И я думаю, я как-то это проверю. И вот мне попалось тоже интересное исследование, опять же, по теме, потому что я как бы специально, может быть, их и не ищу, но, может быть, выбрасываю те, которые мне неинтересны, и, может быть, это вам тоже будет интересно. Участникам давали ключевые слова, типа детский сад, там, я не знаю, елка, это я так придумываю, ну, то есть автобиографические такие намеки. Там, Рождество и так далее, может быть, там, и прочее. Чтобы просто у человека активировать воспоминания детства, автобиографическую память. И люди, не знаю, рассказывали там какие-то истории, воспоминания. Ну, какая-то часть людей позитивная, какая-то нейтральная, там, может быть, кто-то негативный сказал. Вот, у них замерялись по определенным тестам там депрессия уровня, симптоматика, там, уровень кортизола. В следующий раз с этими людьми встретились через год. Это очень интересно, чтобы несколько сотен людей было. То есть это не хала-бала какая-то, да? Так вот, те из участников, которые во время этого короткого упражнения, которое длилось, не знаю, считанные минуты, вспоминали что-то позитивное, у них показатель стрессоустойчивости, ну, да, определяемый, так сказать, уровнем кортизола, был гораздо выше, а склонности к депрессиям, там, выражаемые как раз во всех этих тестах, был гораздо ниже, чем у тех, кто вспоминал что-то негативное. Представляете, одно упражнение, которого хватило на год. И вот я вот узнал, что даже две уже сегодня, две независимые группы, одна группа сделала этот эксперимент, другая там занималась чем-то другим, две независимые группы ученых в Кембридже работают над этой темой, вот именно на такой теме позитивные воспоминания прошлого, да, и для создания терапии, которая бы работала, не знаю, для борьбы с депрессией. И я тут как раз со своей имплантацией позитивных этих воспоминаний детства. Ну, для тех, кто не в курсе, я провожу исследование с начала мая по имплантации положительных воспоминаний. И описание есть на сайте в меню исследования. И получается, что как бы правильной дорогой как бы иду. Интуитивно все было хорошо, мне так кажется. А исследование вот мое, кстати, продолжается. И получается уже, что те, кто в нем участвует, они оградились от депрессии и прочих гадостей и заручились стрессоустойчивостью, ну, как минимум на год. Потому что они сделали гораздо больше, чем одно упражнение. Вот такие вот дела. Мне это очень-очень нравится. А вы можете это использовать. Я даже вам могу сказать, советую, что если будете вспоминать, лучше все-таки даже не говорить, а написать. Это как бы эффект увеличится. Не, я думаю даже, ну, не знаю, на какие цифры, но на 50% я думаю точно улучшится. Потому что вы будете структурировать свою мысль. А это все-таки тоже хорошо. Вот. Что еще? Эрик Хёль, нейробиолог из университета Тафта. Очень интересный человек, молодой. Он пишет одно эссе в год, тщательно к нему готовится, так сказать, реально тщательно готовится. И получается всегда прекрасно. Я узнал о нем недавно и очень рекомендую его эссе. Там оно про как бы искусство в эпоху Netflix'а, развлечения, вот это все. Очень интересно, действительно. Там от Толстого до кого хочешь. То есть такой хорошие такие мазки и очень есть о чем подумать, да, и такой прекрасный лонгрид в самом лучшем. Ссылка в транскрипте сегодняшнего подкаста. Ну и в завершение хочу рассказать по комнате. Как я говорил, значит, на прошлой неделе состоялось очередное испытание. В комнате участник провел там 48 часов в изоляции, преимущественно в темноте, которая перемежалась с короткими включениями упражнений на мониторе компьютера и письменными упражнениями при красном свете. Я не могу все говорить, как бы, и, может быть, и даже и не хочу, наверное, обо всем говорить, потому что там как бы и рано о многом говорить. Но, в общем-то, круг расширяется применительно применяемых техник, мне становится все понятнее. И, в принципе, все приобретает более позитивные даже стороны, те вещи, которые я как бы опасался, что они возникнут за счет того, что нет. Все отлично, пребывание в комнате воспринимается очень хорошо. То есть это не место для каких-то фриков. Там действительно можно хорошо провести время сегодня. Это даже учитывая то, что по техническим причинам у меня накрылся просто компьютер и программа. А то вот интерактивных техник, упражнений там не было. Несмотря даже на это, то есть вполне есть себе прекрасные занятия. Совершенно не скучно. Уровень скуки там был что-то порядка 30, что ли, а комфорта где-то за 70. Вот. Там же проверялась, кстати говоря, диета, имитирующая голодание. Прямо вот по рецептам Уолтера Лонга. Это выглядело как сухпай, но на самом деле там объем был хороший. Все прекрасно. То есть, как и предполагалось, комната прекрасная, идеальное, можно сказать, место для диеты по многим параметрам. Хотя бы потому, что там можно просто взять и лечь, да, и не шататься, тебе не надо никуда идти. И это очень важно, когда ты все-таки есть определенный риск, когда ты снижаешь количество калорий, так сказать, значительно. Вот, ну, не совсем, поэтому там риск очень минимальный, да. Но как сам Лонг говорит, все равно, то есть даже диета, имитирующая голодание, есть определенная там, так сказать, нагрузка. Ну, в принципе, мы от нее и ждем, потому что она и должна приносить такой эффект, и с тем, чтобы когда ты возвращаешься к диете, вот это все возвращалось к тебе хорошими плодами. А чувство голода всегда было достаточно такое нормализованное. И вот я сейчас все равно думаю еще о том, о некоторых характеристиках, которые там выползли статистических. Например, оказалось, что чувство голода ассоциируется с предпринимательной, воспринимаемой длительностью коротких промежутков времени, например, одной минуты. Но наоборот, чем логично можно было представить. То есть, казалось бы, там люди, когда хотят есть, они, для них минута будет казаться протекать быстрее. Да? А здесь, оказывается, она протекает чуть медленнее. И она, ее восприятие минуты зависит от субъективных показателей голода. То есть это вообще интересная вещь. То есть я закинул все эти данные в программу, и она посчитала, нашла вот эти всякие зависимости. Интересные там тоже есть зависимости, такие любопытные, которые надо будет посмотреть в следующий раз. Но они не показали, так сказать, статистическую значимость. Вообще это интересно, потому что аппетит в таких условиях, он довольно не то чтобы слабый, он скорее, может быть, нормализуется даже. Да? Но, допустим, я вас спрошу, вот насколько вы голодны сейчас от 0 до 100, где 0 это вообще не голодный, вы вообще есть не хотите даже, не знаете, зачем еду придумали, и 100 вы готовы даже съесть человека, там, ну, вообще вот так вот, да? Ну, допустим, вот я думаю, что большинство из вас скажет, ну, не знаю, 40 там, да, и так далее. То есть. И вопрос, зачем вы едите вообще что-то? Ну, я и себе задаю, зачем я ем что-то, если у меня чувство голода, например, 40? Зачем? Нет ли смысла там есть, когда оно 70 равно там или 80? Потому что раньше так и было. То есть я когда садился за стол, я всегда был голодный. Ну, я имею в виду свое детство там. А сейчас нет, еда стала каким-то социальным конструктом скорее, да? Так же, как, не знаю, курение или вот эти вот вайпинг, или вот это нагревание. То есть она же не имеет никакого-то смысла, да, того, который в него заложен в еде. Понятно, что он дает калории и так далее, но мы едим их не ради калорий, да. И вот я думаю, что осознанность голода плюс вот такие особые условия, они, наверное, нормализуют и аппетит. Потому что если вы часто себя спрашиваете, какой у вас голод, то вы начинаете как-то понимать о том, что какой он у вас на самом деле, и меньше, наверное, запрашиваете еды. Хотя еда, конечно, играет комфортную роль, но это тоже перебарывается. Ну, в общем-то, получается, что комната – прекрасное место для игр с едой, там, для переписывания пищевых предпочтений, ну и вообще для многих вещей. И там очень интересно. Другая вещь, которая там достаточно много таких мудрых пониманий выходит. Одно из них, вот, кстати говоря, к тому, что я понял, действительно, что вот действительно есть место для терапии, есть место для жизни. И, знаете, вот там узнаешь какие-то вот вам вот. Я сегодня, например, рассказал какую-то технику, что вы можете вспомнить автобиографическую свою воспоминание позитивное. Это даст вам такую защиту. Будете ли вы это делать? Может быть, нет. А в комнате вы это сделаете наряду еще с десятком, двумя десятками, тремя десятками различных упражнений. И они, может быть, вам принесут всю ту пользу, которая у них есть. Потому что в жизни у нас полно других занятий, которых, а здесь вот тебя изолируют и тебе дают все, что есть. Все самое лучшее. В этом плане, кстати говоря, да, что тут стесняться? То есть в ближайшее время, когда все это уже приобретет, так сказать, более планомерный системный характер, будут применяться самые современные, передовые, уникальные технологии оздоровления, омоложения психологически в этой комнате, которые и реально будут приносить практически измеримую вещь. Потому что это все измеримо, пожалуйста. Вот. Ну, пока этого еще не случилось, я думаю, случится в ближайшее время, готовится следующее погружение. Если я успею, как раз будут такие испытываться очень такие жесткие, как я люблю, такие техники оздоровления. Имеется в виду такие, которые бьют, так сказать, не дают. Вот, ну, посмотрим, насколько они будут эффективны. Вот и на этом все. У меня на сегодня вроде как, да? Всем спасибо за внимание, удачи во всем и до новых встреч.